Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Для нашего внимания сегодня Церковью предложена притча о брачном пире. Наверное, самое счастливое время для родителей, когда они видят брак, свадьбу своих детей. Потому что в браке будут рождаться дети, новые люди. И эта семья, молодая семья, сможет воспитать хороших людей, добрых людей, отзывчивых. Добрых людей в этом мире никогда не бывает много. Человечество как будто всегда испытывает недостаток в добрых людях. Не потому, что их нет, а потому, что их мало. И вот наступил момент, когда отец единственного своего сына женит. И к этому моменту он шел всю свою жизнь. Можно себе представить, сколько чувств, мыслей добрых переполняли этого человека. Он пригласил гостей. И он считал этих людей достойными, чтобы разделить радость брака своего сына. Он отправил своих слуг, но один человек сказал: «Я на поле иду пахать, мне некогда». Другой говорит: «Я вот скотину купил, мне тоже некогда, пойду испытывать ее». Третий говорит: «Я недавно сам в брак вступил, и мне хотелось бы побыть наедине со своей молодой женой». Другими словами, те, кого так ждал на этом браке отец, они все отказались. Говорит нам Евангелие: «Имей мя отреченно». Тогда господин повелевает слугам своим, чтобы они шли на перекрестки по разным местам, приглашали всех, чтобы наполнился пир. По восточной традиции, для того, чтобы радость пира была полной, все должны приходить в праздничной брачной одежде. Вообще, жизнь древних людей – это прежде всего театр, большой театр. Вы помните, сколько всевозможных обрядов, традиций сопровождает брак где-нибудь на Востоке. Это огромное количество всевозможных деталей, связанных с одеждой, с действиями, словами. В этом нет ничего плохого. Просто в этом должно выразиться торжество. Этими действиями организаторы брака всегда хотят подчеркнуть, что брак – это событие, которое выходит за пределы, за рамки обыденности. И вот именно это торжество должно лечь в основу супружеской жизни. Какая-то красота, радость, много возвышенных слов – и, конечно же, запоминающаяся одежда, необычная одежда. И никто не отказался одеться в эту одежду для того, чтобы войти в этот брак и разделить радость торжества. А вот один человек, для него не важно, что вообще происходило в этот момент. Для него важно было войти и насытить свое чрево. И он зашел в одежде небрачной. И вот когда отец увидел наполнившийся брак, он обходил, приветствовал всех гостей, обменивались любезностями. Но он увидел одного человека в обычной одежде, в простой одежде. Не в смысле простой, а обыденной. Он где-то, может быть, работал у станка и решил прийти в этой же одежде на брак. Огромное количество благоуханий сопровождало эти браки. Музыки, песней. Это событие ни на что другое не было похоже. А вот один человек ждал, чтобы ему выдали поскорее меню. И, конечно, оскорблен был этим отец, потому что он хотел, чтобы все разделяли в первую очередь радость брака своего единственного сына. Мы видим, как много персонажей в этой притче, искренних и неискренних. И вот зачем эта притча? О чем вообще она нам говорит? Как связан этот брак, вернее сказать, эта притча о браке, с нашей церковной духовной жизнью? Вот если мы обратим внимание на то, какие образы Спаситель любит использовать для объяснения небесных духовных реальностей, то мы увидим, что он использует брак, жених, невеста, отец, мать, дети. Потому что Царство Божие – это прежде всего огромная семья. Ведь удивительная вещь, мы все произошли от Адама и Евы. Это значит, что у всех у нас один отец и одна мать. Но разве мы чувствуем так глубоко это кровное родство с другими людьми? Иногда у нас может проявляться расизм, иногда может национализм проявляться. Но на самом деле все люди, желтые, красные, черные, белые, все произошли от Адама и Евы. Но мы видим, как со временем всех этих исторических процессов было потеряно ощущение кровного родства. Люди перестали это ощущать. Мы, наоборот, дифференцируем всегда себя по отношению к другим людям. Мы говорим, вот мы русские, а это фрицы, к примеру. Или там хохлы. И причем, когда используем эту терминологию, то мы даже гордимся иногда собой. Вот какие мы молодцы. Но это все не по-божьему. Богу это не нравится. Вот евреи, на самом деле, очень серьезные националисты. Вернее сказать, не серьезные, а упертые националисты. Но тем не менее, как изменил Христос сознание одного из выдающихся евреев, апостола Павла? И апостол Павел сказал, во Христе нет этого. Нет иудея, скифа, эллина, римлянина, обрезанного и необрезанного. Есть мужеский пол и женский. Не в том смысле, что этого вообще нет разделения. Но здесь нет этих приоритетов. Во Христе все едины. Потому что Господь связывает все человечество своей кровью. Ему все дороги. Он любит всех. Вот как мы далеки от этой тайны. Конечно, мы согласны с этой великой тайной любви Божьей к человеку. Но как наша жизнь далека от того, чтобы это до конца понять, постичь, жить этим, наконец. Мы каждый раз, наоборот, подчеркнем. Если ты человек не совсем нам нравится, мы, наоборот, подчеркнем, что мы к этому человеку не имеем никакого отношения. А тот, кто нам нравится, может быть, он богат, этот человек, именит, известен. Мы, наоборот, постараемся рассказать какие-то наполовину придуманные истории, что мы имеем какую-то связь, какое-то отношение к этому человеку. Это Богу не нравится все. Он не хотел бы, чтобы так было в наших отношениях. Прежде всего, любое дело должно начинаться из внутреннего человека. Вот внутри нужно многое пересмотреть. Причем не обязательно об этом с кем-то говорить. Потому что иногда мы сразу начинаем своими несозревшими мыслями делиться. И нас начинает сбивать с толку. Иногда просто нужно побыть наедине с собой, почитав Евангелие. Вот как в сегодняшнем Евангелии, когда Симон, фарисей, пригласил Христа к себе домой. И, конечно же, собрались нужные люди. Все свои собрались. Близкие по характеру фарисеи. И тут пришла чужая. Она была блудница. Она вошла в дом, упала в ноги Христу стала плакать. Своими слезами она буквально обливала ноги Спасителя. И когда обливала, она своими длинными распущенными волосами, она отирала. И фарисей в междусобойчике со своими фарисеями, друзьями, стал рассуждать, если бы он был пророк, он бы знал, кто к нему прикасается. Но известно всем, что это блудница. Господь в этот момент сказал: «Симоне, я хочу кое-что тебе сказать». И тогда Симон говорит: «Говори, учитель». И он привел Симону притчу о том, кто сколько был должен господину. Один был много должен, другой мало, другими словами. И тому и другому взаимодавец простил. И спрашивает Господь Симона: «А кто больше возлюбит?» Конечно, говорит Симон, тот, кому больше было прощено. Вот видите, с чего начинается любовь? Господь говорит: кому много прощается. Кому много прощается, тот много любит. И она, говорит, эта женщина возлюбила много. Ей много прощается. Видите, на чем строится отношение человека с Богом? Я приводил уже в пример слова Достоевского. Он сказал, что простить человека другого – это значит понять его. Какое понимание человеческой души у Бога! Как он глубоко понимает человеческое страдание, человеческую боль! Ведь нет, наверное, такого человека, который, согрешая, не жалел бы о грехе. Просто люди делятся на как бы разные категории. Одни грешат, вначале они жалеют, но потом они не знают, что с этой жалостью делать. Они опять впадают в грехи, опять жалеют. Но поскольку они не нашли Бога, то они продолжают и продолжают грешить, а потом где-то закосневают, становятся черствыми. А другие, они нашли Бога, они знают, что с грехом нужно делать. Нужно исправлять этот грех. У Бога нужно просить прощения у людей. И они продолжают грешить, но они все равно меняют себя, потому что какая-то внутренняя работа происходит над самим собой. Но мы видим, что Бог любит и прощает. И чем больше мы будем любить, вот иногда мы думаем, а простит ли нас Бог? Ведь грехи бывают разные, особенно аборт, это страшный грех. Неважно, кто его сделал, мужчина или женщина. Это детоубийство. Этого нельзя допустить. Потому что это общечеловеческая трагедия. Пока есть эти абортарии у нас в стране, наша страна, она всегда как бы находится под этим дамокловым мечом Божьего гнева. Что это чудовищно. Убить собственное дитя. А самое страшное, что именно этим занимается та область, которая должна лечить человека, врачевать его недуги. Она убивает. И называет медицинским абортом, Бог знает еще как. Только для того, чтобы оправдать тот кошмар, который уже начинает твориться в душе этих людей. Вот как? Получим прощение или не получим прощение? От чего зависит это прощение? От того, насколько мы будем любить, братья и сестры, сами. Будем ли мы любить? А если кто много любит, тому много простится. Неважно, что он сделал, этот человек. Неважно. Вдуматься только. Бог даже говорит: врагов люби. Это значит, что мы даже не понимаем вообще, на какой путь мы стали. Мы стали на путь Христа. Именно Его любовь, Христа, спасает всех нас. И грешников, и праведников. И вот в сегодняшней притче там были такие слова. Идите, к слугам обращается господин. Идите на распутье и зовите всех, злых и добрых, всех. Это значит, что Бог зовет всех, не только добрых зовет, всех зовет. Но брак есть брак, это для нас все понятно, но тот брак, в который вступил Христос с церковью, с человечеством, это вообще трагический брак. Это брак, который всегда нарушается с одной стороны, со стороны людей. Нет верности со стороны людей по отношению к верному Богу. Постоянно происходит измена. Вот насколько тяжело вот человеку пережить предательство. Муж это или жена. Вот как тяжело это пережить. Многие люди вообще не могут этого выдержать, измены. Почему даже говорится, если тебя предали, изменили тебе, значит, ты имеешь право этого человека отвергнуть. То есть ты имеешь право расстаться с этим человеком. Потому что невозможно жить. Это настолько глубокая рана, предательство. Поэтому Господь именно говорит, используя брачную терминологию. Потому что брак – это очень тесная связь. Знаете, чем она тесна, эта связь? Потому что муж и жена в каком родстве? Они одно тело. Мы можем называть брата и сестру и сказать, они родные, брат и сестра, или двоюродные, или троюродные, а муж и жена. Они одно тело. Вы понимаете? Одно тело. А что происходит в церкви? Через Евхаристию, через общение Бога и человека. Тоже одно тело. Мы одно тело через причастие с Ним. Вы понимаете, что такое изменить Бога? Это предать так же глубоко. То есть брак. Вот это именно торжество. Торжество близости, верности. Некоторые говорят, ну а зачем? Вот я могу креститься, а потом жить, как я хочу. А что такое крещение? Это есть заключение брака, это договор. Это брачный договор. А потом человек смотрит, живет, как хочет, живет. Что он делает? Он же вступил в брак с Богом. Он предает Бога. Представляете, какое глубокое предательство. И мы думаем, что это просто так. Почему говорят, 3 недели, если человек не посещает церковь, он, по сути, уже отлучает себя, расторгает этот брак. 3 воскресенья подряд. А давайте сейчас муж не появится в семье, неделю пусть. Скажите мне, пожалуйста, что будет? А если 3 недели, и неизвестно, где он вообще, этот муженек, что будет? Будет ли семья эта? Да не будет ее. Вот так и здесь нужно, братья и сестры, понять. Что происходит вообще в отношениях между человеком и Богом в церкви? Потому что нам кажется, то, что нам внушили в советское время, церковь – это институт, как говорили советы большевики, институт для удовлетворения религиозных потребностей. И самый идеал, помните, был коммунистов, это коммунистическое будущее, где всем будет по нужде и по потребностям. Вот это заложено потребительское отношение. Самое главное потреблять, неважно какой продукт, или религиозный, или какой-либо либо другой, неважно, главное потреблять. Если брак это будет институт для удовлетворения плотских и других потребностей, то скажите мне, это будет брак или это не брак будет? Что это будет такое вообще? Нельзя рассматривать в этих категориях. Брак – это верность, это любовь. А где много любят, там много прощается. А если там не любят, там и не прощают друг другу. Там только воюют в этом браке постоянно, потому что любви нет. Тебе могут только всегда припоминать, что ты сделал или что ты сделал. Как воспитать детей в таком браке? А где много любят в каком браке, там много всего простят. Вот это сила. Мы должны на себе ощущать силу брака. И вот эта сила брака, прежде всего в нас взаимной верности и любви. Прощать, прощать и прощать. Потому что прощение – это выражение любви. Где нет прощения, там нет любви. И если кто-то говорит, а я не могу простить. Вы знаете, Силуан Афонский сказал такие слова. Кто не любит врагов своих, в том нет Духа Святого. Духа Святого нет. В человеке, который не любит врагов своих. Мы просто потухли. Как это? Действительно. Потому что любить можно только Духом Святым. И если мы говорим, что мы не можем любить, не можем прощать, что это значит? Это значит, силы Божьей внутри нас нет. И в браке этом силы Божьей нет. Мы пустые, как мыльные пузыри, которые летят большие, красочные, а потом лопаются. И все остаются в мыле от этих лопнувших пузырей. Поэтому причастие. Что это такое причастие? Потому что литургия – это каждый раз подчеркивание того, что мы приглашены на этот брак. Понимаете, как нужно? Вот почему мы разговариваем на службе? Почему я об этом говорю постоянно? Это значит, что мы просто не понимаем, куда мы пришли в этот момент. Ведь в этот момент совершается что-то духовное очень важное. То, что мы не понимаем, то, что мы глазами своими еще не видим, оно внутри происходит. Мы даже, подходя к чаше, можем другого упрекнуть. Или толкнуть, или сказать «закрой рот», или что-то еще. Мы можем перед тем, как причащаться, мы можем обозвать дураками, придурками, идиотами кого-то, а потом идти и причащаться. Что это такое? Это христианин? Да он даже ближнего не любит. В нем Духа Святого нет. В нем благодати нет. Он пустой весь. А он любить врагов должен. Вот в чем христианство. Потому что мы спасены любовью Божией. Потому что Бог пришел в этот мир, чтобы спасти. Если бы он не любил человека, он бы никогда его не спас. Потому что он сразу разделил бы, вот это мои, а вот это чужие. А он говорит, нет, все вы мои. И я всех зову, все вы мне дороги, а для нас нет. Мы знаем, кто нам нравится и кто нам не нравится. И мы каждый раз воспользуемся возможностью, чтобы подчеркнуть, что хохлы идиоты. Или кто-нибудь еще. Мы задумываемся вообще над своей лексикой. У нас же нет никакого фильтра здесь. Мы можем что угодно говорить. Так нужно же вспомнить, что сам Сын Божий назвал себя Словом. Вся наша вера – это Слово. Потому что Бог говорит на нашем языке. Представляете, какая чистота языка должна быть? Бог сам разговаривает на этом языке с нами. Он же не разговаривает на языке обезьян, каких-то визгов, писков, криков. А на нашем языке. Сам Бог говорит на нашем языке. Представляете, какое освящение, какое благородство должно быть в этом языке? Сколько должно быть чистоты в этом языке? А мы только что изрыгали, а потом раз и... Вот какая наша вера, братья и сестры. Где наша любовь? Вот об этом нужно размышлять. Вот об этом думать, а не смотреть, кто к какой юбке пришел, кто в каких шортах или штанах, или Бог знает в каком еще гардеробе. Это для нас неважно должно быть. У человека, если в нем есть что-то, начинает созревать здесь, он начинает и одежду скромную носить. Ну, вначале пока не созрел еще человек. Еще он не понимает, куда он вообще пришел. А мы обязательно человеку это подчеркнем. Проявим свою любовь. Правда ведь? В этом любовь проявляется огромная. Подчеркнуть, как ты одет. Ну, представьте себе, вы пришли, и вам, значит, начинает это подчеркивать. И вот, братья и сестры, когда мы вспоминаем эту притчу, и там тоже есть слова «не в брачной одежде». Что это значит? Значит, есть значение в одежде? Нет. Мы должны понимать, что есть язык притчи, а есть язык жизни нашей духовной. И притча, она всего лишь использует образы. И некоторые говорят, начинают, ну вот вы знаете, он не в той одежде, а то сказано было, в другой одежде нужно было прийти. Нет, там не столько осуждается одежда Богом, сколько осуждается то, что он просто пришел насытить свое чрево. Ему не важна была радость этой общины, которая собралась. Поэтому мы должны себе эти вопросы задавать. Чем мы будем спасены? Спасены любовью Божьей, Его милостью, Его терпением. И также в обществе мы спасаемся, чьей-то любовью. Кто-то любит нас, кто-то готов простить, кто-то готов понять, кто-то готов позаботиться. Но если мы начнем друг друга терроризировать какими-то упреками, ты не так, это не так, то не так, не с этого начинается наша христианская жизнь. И не так она должна заканчиваться. Будем вдумываться не в букву Евангелия, а в его дух. А дух – это любовь. Пусть же благодать Святого Духа делает нас крепкими христианами, чтобы мы могли всегда прощать, любить и понимать. Аминь.